Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Николаем Ивановичем Завьяловым, с которым на прошлой беседе мы говорили о компонологии, колоколоведении или звоноведении. И он нам рассказал, что это такое и каким образом вообще эта вся наука и бытовая жизнь, связанная с богослужением, развивалась в нашей традиции столетиями. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте.
Напоминаю телезрителям, что вы являетесь доцентом кафедры церковно-прикладных дисциплин Сретенской духовной семинарии, преподавателем как раз основ компонологии, колоколоведения.
Кафедра называется церковно-практических дисциплин.
В продолжение нашего разговора хотелось бы, знаете, поговорить о звонарях как таковых, потому что вот у нас есть на богослужении есть священник, у нас есть много людей, которые там поют, певчие, у нас есть там люди, которые читают пономарь и так далее, есть диакон и много других. А есть еще человек, который называется простым словом – звонарь. Как вы сказали в прошлой передаче, богослужение начинается со звона колокола. Первый же удар колокола – это означает, он благословлен, а следовательно, значит, он входит в богослужение. Вот это делает человек, который называется звонарь. Кто может быть звонарем? Откуда берется этот человек? И какова традиция звонарского искусства в нашей стране? Это очень интересно.
Я встречал в интернете такой вопрос на форуме. Кто такой звонарь? Это этакий приходской дедушка, у которого в бороде запутались крошки, от которого попахивает иногда водочкой.
Этакий... Тяжелый труд, да?
Да.
На свежем воздухе.
Или звонарь – это этакий миляга-парень, или это музыкант, или это может быть еще кто-то.
Который как скрипач умеет сразу или... за многие ниточки тянуть, да?
Да. Который может фокус какие-то интересные показывать на... И так далее. То есть вот такой образ, фольклорный, собирательный образ звонаря всегда сравнивается. А кто такой сегодня звонарь? А сегодня звонарь – это человек, который инженер, человек, который музыкант, человек, который хорошо знает богослужебный устав, человек творческий, который должен перед тем, как занять должность звонаря, обязательно подготовиться к этой должности. Не то, что просто забежали на колокольню мальчишки, потрепали там за колокола, пошумели, о, как умилительно. Нет-нет, сегодня звонарь – это человек, который должен и обязан пройти определенные подготовительные знания. Для того, чтобы их приобрести, сегодня можно обращаться в школы. Но было время, когда, тогда, когда я начинал еще колокольные звоны, это еще 80-е годы, тогда, конечно, было трудно найти себе учителей, очень трудно было найти себе какой-то яркий пример для подражания. И, конечно, многие звонари тогда начинали, как умели. Кто-то привязывал колокола к локтям, к коленям. Там, ну, у нас, благо, сохранились такие замечания, что в некоторых провинциях действительно колокольни были оборудованы по-разному. И где-то, может быть, так и звонили. Но сегодняшняя колокольня, оборудованная по сегодняшнему образцу колокольня, предполагает, конечно, навыки творческого звона, предполагает определенные умения звонить. И эти умения приобретаются большим трудом. Эти умения, как и работа музыканта, требуют упражнений, требуют постановки, требуют осмысления. И для этого люди должны, конечно, учиться. И сегодняшний звонарь – это человек высококвалифицированный. Он должен понимать, почему именно так развешаны колокола, зачем именно надо наблюдать на колокольне, если вдруг у нас крепления колокольные начали либо расшатываться, либо разрушаться. Он должен это дело увидеть, вовремя заметить, вовремя написать, если надо, докладную записку, доложить об этом приходскому совету, чтобы приняли меры, какие-то запланированные работы начали проводить. То есть это та самая современная система жизни, где мы должны по-настоящему, как именно должностной, так сказать, элемент, использовать звонарскую должность во всех ее аспектах. И учиться звону надо долго. Это непростая работа. Если просто одиночные удары человек может освоить за 2-3 приема, если он благовест и может научиться совершать довольно быстро, то когда речь заходит о трезвоне, о таком сложном звоне, то, конечно, здесь довольно долго человеку надо упражняться в различных приемах и элементах. Вот. И в свое время, когда мы только начинали эту работу, мы, конечно, с большим благоговением взирали на то, как звонит Троица Сергиева Лавра. Там звонарем был знаменитый игумен Михей Тимофеев, батюшка, который недавно, ну, сравнительно недавно отошел от нас уже ко Господу. Сейчас его место занимает игумен Антоний Зинин, тоже очень высокого уровня специалист, которому мы постоянно своих учащихся возим в гости. Вот буквально прошлое воскресенье мы с семинаристами посещали колокольню Троицы Сергиевой Лавры, и игумен Антоний нам объяснял и показывал очень многое, касаемое и колоколов, и звонов, и технической части, и подвесов, и всего-всего, что связано с этой работой.
Так сказать, какие учителя успели как бы времена соединить, потому что после 17-го года, 20-30-е, очень, когда в 29-30 году почти большинство, 90% колоколов были переплавлены, был такой специальный приказ, цвет металлург или что-то, торг какой-то был, который все это дело брал, и под военную технику все это переплавлялось. Мы потеряли школу звонарей, и потом 40-е, 50-е, 60-е, и потом нужно было как-то восстанавливать. Кого вы успели застать, и что это за люди, которые все-таки хоть какую-то преемственность времен сохранили?
Мы потеряли очень многое за этот период, но сказать кое-что и сохранилось. То, что дало импульс новому течению звонов, то, что нам действительно преемственно передали все необходимые знания с того времени, это один из ярчайших представителей того времени, это Владимир Иванович Машков, это московский звонарь, который в последнее время звонил в Новодевичьем монастыре. И вообще уже в 90-летнем возрасте, даже со сломанной шейкой бедра, он поднимался на эти 110 ступенек. Ой-ой-ой. А ступеньки на колокольне обычно у нас довольно высокие, и это всегда работа такая. Подняться на колокольню для него была большая проблема. И он все равно ходил и все равно звонил. Это было его призванием.
Не существует колоколен с лифтами, как я понимаю.
Да, не существует.
Не существует колоколен с лифтами.
На храме Христа Спасителя.
Там есть лифт.
Там лифты поднимают звонарей на колоколь, на ярус звона. Угу. А старых колоколен с лифтами не существует. Из новых колоколен есть лифты. Ну,
и вот 90-летний...
Говоря о Владимире Ивановиче, насколько это был человек, так сказать, православный до мозга костей, если так можно выразиться.
Вы застали его, да?
Мы его застали, я с ним общался с 1987 года. Я приезжал к нему в Новодевичий монастырь, он брал меня с собой на звон, я наблюдал за его работой и фотографировал, он охотно рассказывал все. И не только я, к Владимиру Ивановичу приходило довольно много звонарей. Мы сегодня можем довольно большое количество людей, так сказать, увидеть на колокольнях, которые в свое время брали пример со звонов Владимира Ивановича. Он в своем лице, так сказать, представлял звоны московские. Хотя он сам и говорил, что он звонарь не лучший из звонарей, якобы. Но мы-то знаем, что эта скромность была, так сказать, проявлена здесь довольно заметно. Потому что, когда новички приходят на Новодевичий монастырь и пытаются на этом же колокольном подборе звонить, у них очень часто ничего подобного не получается. То, как звонил Владимир Иванович, насколько это было культурно, интересно, насколько тонко технически, насколько это было вот все очень аккуратно. И здесь это один из главнейших, из ярчайших примеров. Но, кроме того, я уже упомянул, это игумен Михей Тимофеев, звонарь Троицы Сергиевой Лавры. 40 лет был батюшка звонарем Троицы Сергиевой Лавры. Он из рук в руки принял звоны от старых звонарей, те, которые звонили еще в Лавре до закрытия Лавры, до разорения колокольни, и те, кто пришли туда после того, как Лавра в 1946 году открылась, и 20 апреля, тогда была Пасха, уже на 20 апреля был звон.
То есть она не работала 25 лет приблизительно, да. Но это не такой уж большой срок, еще люди остались живы многие.
А знаете, формально колокольное литье прекращалось всего лишь на 18 лет. Вот встречаются колокола отливки 1930 года, и уже есть колокола, где отлита дата 1948 год. Но это такие крайние точки, крайние позиции. И формально сказать, всего 18 лет. Но какой огромный урон понесли при этом традиции, какой огромный урон понесли при этом кадры, конечно, все это... Это мы действительно можем сравнивать вот с 70-летним периодом.
Вот я хочу вас спросить, московские звоны вы упомянули. В чем была их, ну хотя бы одним штрихом, так сказать, в чем была их особенность?
Московские звоны.
Которые сохранил Машков, как я понимаю.
Владимир Иванович сохранил манеру звона, которая включает в себя голоса, в основном делается опора на пение средних колоколов, средних голосов. Вот, скажем, если Троица Сергиевой Лавры звонит в основном ритмическими, сложными фигурами, поток ритмический очень широкий, очень сложный, и новичкам его ни за что, конечно, сразу не взять, не осилить, то московский звон гораздо меньше использует мелочь колокольную в такой вот красоте, в своей сложности, а больше опирается на работу средних колоколов и на работу мелодических фигур.
А какой-нибудь Ростов Великий, это в основном как бы низкий.
А Ростов Великий опирается на красоту тембра огромных колоколов, потому что там каждый из колоколов может собою изобразить целый развернутый аккорд симфонического оркестра по богатству звучания. И такая мощь, и такая красота тембровая не должна измельчаться. Она должна выглядеть как раз массивно, монументально. Что, собственно говоря, мы и слышим, когда звонят ростовские звоны, мы слышим медленные, поступательные движения, и при этом любуемся тембрами огромных колоколов. А когда звонят московские звоны, там работают средние голоса, мы слышим, как интересно выплетается мелодия средних голосов, как она может порою повторять песнопения церковные.
хорошо помню, как в Советском Союзе в 70-е годы вдруг появилась пластинка «Ростовские колокольные звоны». До этого ничего подобного фирма «Мелодия» не выпускала. То есть считалось, что, наверное, все-таки это такой церковный продукт. И вдруг появляются «Ростовские звоны». Это мгновенно были раскуплены, потому что люди очень интересовались этим.
Да, и сегодня у нас, кстати говоря, на Ростовской колокольне также были придуманы новые звоны, современные звоны. И уже у меня имеется экземпляр диска, где, например, есть кирилловский звон. Это тот звон, которого не существовало, который был придуман в 2008 или 2010 году. Вот, поэтому такая вот волна, когда, конечно, как можно было представлять русскую культуру в кинофильмах без колокольного звона? Ведь мы знаем, что ростовские звоны употреблялись в очень многих фильмах. Это и Борис Годунов, это и, я не знаю, там Сергей Бондарчук снимал в свое время «Война и мир». С этого началось, собственно говоря, звоны. В 1963 году они решили использовать эти звоны. И вот сегодня в Ростове даже есть выставка, посвященная этому времени, о возрождении звонов. Кто именно возрождал звоны? И там большое участие принимал известный культурный деятель Николай Николаевич Померанцев.
Да, конечно.
Это человек, который собрал звонарей, человек, который устроил всю эту работу, человек, который привнес туда очень много собственного знания, благодаря чему и были возрождены звоны.
Да, вот традиция звонарей. Каждый человек – личность. У каждого может быть свое ощущение, свои руки, свои умения и так далее. Но сейчас многие размышляют так. Ну, собственно говоря, это тяжелый физический труд. Зачем учить людей, когда можно все запрограммировать? Можно же заменить звонаря электронной системой управления звонами.
Да. Знаете, я на этот вопрос иногда отвечаю не однозначно, а просто говорю. Вот вы знаете, у игумена Антония в Троице-Сергиевой лавре, прямо там на колокольне в келье есть физгармония, которая играет сама.
Так, механическая пианино.
Механическая пианино. Да, да. И мы знаем с вами, что сегодня можно пойти в магазин и купить механическое пианино. Я задаю вопрос. Первое впечатление, когда мы это видим, нас удивляет, умиляет, вызывает уважение к тому, о, какие молодцы.
Мастера как их сделали, да.
У меня вопрос. Вы сможете собрать зал зрителей, которые придут это слушать?
Может быть, один раз.
Может быть, один раз, и не больше. И поэтому творчество заложено в основе духовной работы, и творчество звонарское, как и творчество певческое, должно быть живым, потому что это молитва, потому что это настоящее богослужебное действие. И поручать его машине, я считаю, некорректно. И мне здесь, как звонарю, приходится иногда даже досадно слушать, потому что эти системы часто бывают, начинают выходить из строя. И тот храм, на котором я когда-то оборудовал колокольню своими руками, и звонил на ней, и служил там и звонарем, и регентом, сегодня, проходя мимо, я слышу, как там звонят колокола с помощью этой техники совершенно нестройно, хромают и проваливаются.
Компьютер не может заходить.
Компьютер, да, может быть и хорош, но вот та система управления, тяги,
да, надо следить за ней.
Надо за ней следить. И второй вопрос. А кто будет нажимать кнопку? Батюшка, который стоит у престола? Или, может, диакон, который должен быть на солье? В момент Евхаристии, например, все заняты. Кто будет совершать звон на Евхаристии? А машина не попадет туда, куда надо. Там идет по тексту. И здесь, конечно, мы имеем некоторые, так сказать, издержки. Мы, конечно, здесь не можем поручить. Я понимаю, что в тех местах, где приход дачный, и что там, служит батюшка, поет матушка, кому там звонить? Конечно, да, батюшка ставит электронную систему, и хотя бы благовесты, и какие-то трезвоны. Это оправдываемо, это понятно. Это, наверное, не может быть осуждаемо. А вот в тех местах, где, в монастырях особенно, количество братьев, которые пришли сюда для того, чтобы служить, для того, чтобы Богу отдавать свои лучшие творческие силы, там, конечно, я бы не стал соглашаться с тем, что это целесообразно. Там, наверное, звон должен быть более живым.
Колокола даже при электронном управлении звонят вживую, то есть звонят именно колокола. То есть било бьет, язык бьет, да. Колокол звонит. Не является ли вот это электронное управление шагом к тому, что вообще колокола будут отменены? То есть достаточно включить репродукторы?
Да, мы эту практику знаем. Батюшки ставят репродукторы на колокольню и включают там традиционные колокольные звоны.
Как к этому относиться?
Вот. И к этому я тоже положительно отношусь, поскольку это пропаганда настоящего творчества. Он ведь включает звоны. Кого?
Того же хороших мастеров, да.
Хороших мастеров. Вот. А дело в том, что машина, как она есть машина, так и есть машина. И мы будем знать, что это вставная челюсть, фарфоровая. Как бы она красиво и замысловато не звонила, она повторяет фигуры. В ней нет дыхания агогического. Там нет такого тончайшего выражения, которое мы называем интонация. А ведь это самое ценное выразительное средство и у музыкантов, и у многих других, в том числе и у звонарей, обязательно должна присутствовать творческая интонация. Машина этого никогда... У нее одна интонация на все. Вот. Поэтому здесь я не поддерживаю такую тотальную замену живых звонарей на компьютерные системы. Это надо делать весьма осторожно. Совершенно отвергать это я тоже не берусь. Я не возьму на себя такого ответственного, так сказать, выпада против этой системы. Но и, конечно, бездумно ставить их везде я бы не стал.
Среди ваших многочисленных публикаций, связанных с колокольными, с традицией колокольных звонов, есть одна, которая называется так: «Звоны в России – это огромный пласт духовной культуры». Вот у нас осталось буквально минута в передаче. Как бы вы сейчас сформулировали смысл вот этой звонов как пласта духовной культуры?
Культура духовная неразрывно была связана с культурой бытовой и с культурой общественной. И потому рассматривать звоны в отрыве от духовной культуры я бы не стал. И такого рода выражения, когда иногда говорят, меня интересуют только звоны, а вот сама служба мне типа малоинтересна. Это, я считаю, совершенно неверная постановка собственной позиции. Человек, приобщаясь к православию, не может не участвовать в православии, как сказал наш владыка, мощи которого у нас покоится в нашем монастыре, ближайший сподвижник патриарха Тихона. Вот. Он сказал, что без церкви не есть спасение. И огромный пласт духовной культуры не может быть расслаиваем на церковное или нецерковное. Это все должно быть, существовать вкупе, развиваться вкупе.
У нас в гостях был Николай Иванович Завьялов, доцент кафедры церковно-практических дисциплин Сретенской духовной семинарии. Он же является преподавателем основ компонологии, то есть колокола или звона ведения. Спасибо вам большое за очень интересную и очень глубокую содержательную беседу.
Благодарю вас.
Всего вам самого доброго.
До свидания.
Thank you.